раздел старый, то есть митрополит Сергий, кормчий корабля церковного, а подзаголовок новый. Исповеднический подвиг митрополита Сергия. Почему исповеднический? Понятно. Исповедник – это тот, который терпит мучения от своих. От православных, так сказать, иерархов, или от как Максим Исповедник, от православных ревнителей благочестия и много таких вот. Итак, исповеднический подвиг митрополита Сергия и тема сегодняшнего занятия. Первый пункт. Зарождение и развитие церковного подполья. Церковное подполье в кавычках – это термин тех лет. Двоеточие. Имя славцы, иоанниты и другие. Точка в том же пункте. Ложно-эсхатологические тенденции, двоеточие, вопрос о кончине века. Точка в том же пункте. Правая церковная оппозиция обеих столиц, двоеточие, крайние и умеренные. Второй пункт. Внешне церковная ситуация в Ленинграде после удаления епископа Мануила Лемешевского, то есть после августа, после февраля 24 года. Олигархия викариев, точка в том же пункте, назначение митрополитом ленинградским архиепископа Иосифа Петровых. Третий пункт. Начало нестроений. Перевод митрополита Иосифа в Одессу и отказ его от послушания. Точка в том же пункте. Депутация к Сергию представителей ленинградской церковной оппозиции. Проводим горизонтальную черту и ставим пункт четвертый. Вопрос о поминовении властей. Точка в том же пункте. Вопрос об антихристе. Точка в том же пункте. Свидетельство митрополита Сергия. Итак, сегодня мы вынуждены очень существенно вернуться назад. Вернуться еще в синодальный период, в 13-14 год, когда возникла ересь так называемых имяславцев. Их, значит, кратенькая как бы характеристика. Это ложное исповедание, что имя Божие есть сам Бог. Ссылались они действительно на букву Иоанна Кронштадтского, где-то в своих сочинениях он допустил, попросту говоря, такое крайне неудачное выражение. Естественно, синод сначала... Синод Афонской, потом, потому что ересь началась с Афона, потом Патриархат Константинопольской, и только потом Синод Русской Православной Церкви, наконец вынес, так сказать, осуждение, то есть уже теперь троекратное выходит тело, вынес троекратное осуждение вот этому самому лжеучению. Афонские монахи в довольно значительном числе, которые не поддались увещанию, по просьбе афонского начальства, то есть протата и константинопольского патриархата, поскольку они все числились российскими подданными, были выведены из Афона, чтобы уже с ними разбирались на канонической территории Русской Православной Церкви. Надо сказать, что здесь еще одна фигура замаячила, которую мы все, значит, обходили, а она за нами бегает. И это фигура Григория Распутина. Вот он, посещая Афон, их, значит, ободрил и сказал, то есть обещал им, что он уж он-то и схлопочет им, значит, поддержку в лице императора Николая. Затем, когда их сюда привезли, уже после выхода распоряжения Синода, они, естественно, не подчинились. И после увещания те, кто были в священническом сане, были запрещены в священнослужении, остальных просто разобрали, то есть разослали на покаяние по разным монастырям. Многие из них успокоились, но не все. Вот тут у нас существует совершенно замечательное свидетельство. Монахини Сергия Клименко. Скончалась она в 94 году в Пюхтицах, а юношеская, то есть ее монашеская, так сказать, юность прошла в горах Кавказа, в районе Тиберды, Домбая, словом, вот этих вот кавказских мест. То есть она была свидетельницей действия этих имяславцев уже после революции. Вот
здесь
что.
Про деревянную монахиню.
Нет.
Нет, не здесь.
Здесь про деревянную монахиню, но в другом месте. Mm-hmm. Покажу. Mm-hmm. Итак, деревянная монахиня была она сама,
да,
когда отказалась.
Забрали ее.
Да. Деревянная монахиня она сама, когда отказалась от послушания и от поминовения митрополиту Сергию. А пока вот. Отец Иларион, то есть автор книги «На горах Кавказа», не имел богословского образования, но был истинным аскетом. Что было с этим отцом Иларионом? Он на самом-то деле постриг-то принял на Афоне. И если бы он на Афоне пребывал в послушании, то ничего бы никогда и не было. Но в том-то и дело, что на Афоне он отказался от послушания, в знак протеста переехал в Россию, стал подвязаться на Кавказе уже один, как пустынник, и потерпел поражение от беса, как всякий самовольный пустынный житель. Естественно, совершенно. Итак, не внял он предостережению святых отцов о том, что богословствовать так же опасно, как плавать в верхней одежде. Воистину прав преподобный Исаак Сирин, говоря, что нет никого на земле, у кого бы в тончайшей степени не было бы гордости. В силу каких-то внутренних, одному Богу известных причин, отца Илариона заинтересовал вопрос о природе имени Божия. Кстати говоря, эта книжица на горах Кавказа недавно была переиздана. То есть она выдается во всех библиотеках. Этот тонкий и таинственный вопрос отец Иларион решал один, поверив своему личному опыту. И тут опять встает во всей своей непреложной силе духовный закон. «Видел ты падшего? Знай, что он поверил себе». И вот он начал утверждать, что имя Божие есть сам Бог, то есть вводил в четвертую ипостась имя. А вот то, что получилось. В конце концов, так сказать, к чему это привело. Уже привело, так сказать, для последователей вот этого самого Илариона, который сам-то до революции не дожил, а скончался в 16-м году под малым отлучением. То есть ему было запрещено причащаться святых христовых тайн, кроме как смертного часа ради. Если бы он захотел, он бы призвал православного священника, но он это не сделал, так и умер без причастия. Сам он не был иеромонахом, то есть совершать литургию, конечно, не мог. А вот что получилось с его последователями. Большинство имя божников осело на Кавказе. И в силу того, что ложь ближе падшему уму человеческому, чем истина, это ложное, нездоровое направление нашло сочувствие. Раскол стал охватывать целые станицы. Пошли откровения о том, что якобы голубь вылетел из православной церкви, и она осталась без благодати. Да не будет этого! Врата адовы не одолеют Церкви Христовой. Таким образом, мы видим, что расколы-то бушевали и бесильки, и до всякой декларации в начале 20-го года, что вот это поветрие, оно действительно эти все вихри, так сказать, русскую поместную церковь буквально посетили. Характерной особенностью имя божников была лютая ненависть к православному духовенству. Они набрасывались на наших батюшек, рвали им рясы, поджигали кельи, приводили к дверям их жилищ милицию. И все это делали, творя вслух Иисусову молитву. Вот как поглумился враг над именем Божиим. То есть почерк абсолютно знакомый. Мы потом таких вещей, так сказать, налюбуемся на них. Вся жизнь, все болезненное направление имя божников подтверждало ту истину, что для занятия молитвой надо иметь правильное умонастроение, а его можно приобрести только в лоне церкви. Мечтание. Это уже Брянчанинов. Как бы ни было оно приманчивым и благовидным, выводит ум из состояния божественной истины, вводит в состояние самообольщения и обмана. Вот в таком самообольщении и находились инобожники. У них были свои подвижники, ходившие босиком по снегу и так далее. Но в наше время босиком по снегу ходили и последователи Порфирия Иванова, простите. Они привлекали к себе простой народ чрезмерными телесными подвигами и всем запрещали общение с нами, православными. Как-то раз в нашей пустыньке встали мы по обычаю в 3 часа ночи на молитву, и вдруг раздался треск среди лесной тишины. Это несчастные фанатички вздумали глухой ночью зимой ломать ограду нашего огорода. Зачем? Видимо, им так было открыто. Именно. Вот это мы видим картиночку, достойную пера. Вот таких картинок будет сколько угодно, но попозже. Вот в то время, страницы которого мы как раз сейчас будем перелистывать. Итак, все было уже готово. То есть была кутерьма. Надо сказать, что имя Славцев и имя Божников поддерживали Булгаков и Флоренский, и другие так называемые московские философы. Кстати сказать, благодаря вот этим обиженным в синодальный период, все-таки вопрос об имя Божие был вынесен на Поместный собор 17-18 года. Все-таки был вынесен. То есть они просто потребовали от собора, чтобы их, значит, признали невинными, оправдали и признали их, значит, в полных церковных правах. Нет худа без добра. Вот только благодаря их ходатайству эта самая ересь и вообще вся проблема была вынесена на заседание Поместного собора, по крайней мере, включена в повестку дня. Надо сказать, что все-таки Поместный собор 17-18 года занимался церковным строительством, а не вероучением, не богословием. Но так или иначе, по регламенту собора, ни один вопрос на собор, не на обсуждение собора не выносился, если он не был подготовлен каким-то уже имеющимся отделом собора. Стали думать. Все-таки избрали для этого отдел собора о внешней и внутренней миссии. То есть миссия миссионеры, увещание сектантов. То есть все-таки этих друзей быстренько, с помощью здравой логики, отнесли все-таки все это движение к сектантскому. И тогда в отделе внешней и внутренней миссии был организован подотдел, который так и назывался «Подотдел о почитании имени Божьего». Председателем подотдела был назначен епископ Феофан Быстров, нам известный, мы еще его увидим, а секретарем Василий Иванович Зеленцов, в будущем епископ Василий и священномученик. И вот следует указать, что собор отнесся к делу в высшей степени объективно. В подотдел были специально включены заведомые сторонники имя Божие из членов собора. Прежде всего Сергей Николаевич Булгаков, на ту пору мирянин. материалы и заключения под отдела не в пользу имя божников, а наоборот, были представлены собору, но с опозданием. 7 сентября старого стиля, то есть в последний день заседаний собора. 8 сентября по старому, то есть в день Рождества Богородицы, было последнее богослужение, и члены собора разъехались. Но, учитывая вот это заключение под отдела, патриарх Тихон уже в 19 году подтвердил запрещение имя божников в священнослужении впредь до раскаяния и отречения от имя божничества, как от ереси. Это значит одна из таких вот особых точек. А вторая – это пневматологическая ересь, которая вообще не обсуждалась ни на каком соборе. Это ересь так называемых ионитов. Это очень глубокая и типа хлыстовщины о том, что якобы Святой Дух воплощается в живых людях, ходящих по земле. Не вселяется благодать Святого Духа, что есть цель жизни каждого христианина, а попросту Святой Дух воплощается. И это, между прочим, как у хлыстовцев. У хлыстовцев он воплотился в некоем Иване Даниловиче, и этот Иван Данилович был взят на небо живьем, якобы, в начале XIX века. Упомянуто это дело, между прочим, прямо у Достоевского в романе «Бесы». Вот там Петруша Верховенский, развивая перед Ставрогином философему, как легко поднять весь народ вот так на ложную идею и на всяческую панику. Вот и говорит Ивана Филипповича, ну, не Даниловича, а Филипповича, Федор Михайлович спутал, Ивана Филипповича, бога Саваофа, восходящим на небо видели, собственными глазами видели. И дальше, обращаясь к Ставрогину, говорит: «А вы не Иван Филиппович, вы красавец, гордый как бог, с ореолом жертвы, скрывающийся». То есть готовый антихрист. Стоит только согласиться на это дело. Итак, вот у ионитов Святой Дух воплотился в Иоанне Кронштадтском, и они его воспринимали уже как живого Бога, ходящего по земле. Иоанн Кронштадтский очень поздно это дело распознал, а то все относился снисходительно. А тут он отлучал от иониток от причастия, но они кусали самого Иоанна Кронштадтского, чтобы причаститься уже его живой крови, а не под видом хлеба и вина. Кстати сказать, движение ионитов ведь при патриархе Пимене несколько раз это дело возникало, и всякий раз вот это движение ионитов служило препятствием. И только при новом патриархе, то есть ныне здравствующем Алексее II, вот оно, то, что называется, прошло.
А как-то такое коллективное творчество было, я не знаю.
Да, коллективное. Коллективное и очень любопытное.
Самовозникающее как-то.
Вот именно. А вы знаете, как бы воздух тот, что и в хлыстовщине. Дьявол-то не разнообразен. Вот именно. И, наконец, третье ложное умонастроение, это среди интеллигенции и интеллигентных верующих мирян Северной Пальмиры, то есть Ленинграда, бытуют ложные эсхатологические настроения. Ждут конца света, руководствуясь произведением Владимира Соловьева «Три разговора». Вот в повести «Три разговора» Владимир Соловьев включил в качестве вставной новеллы придуманную им историю о том, что духовенство трех основных христианских течений, то есть православного, католического и протестантского, все примет Антихриста. И вождями противления Антихристу будут три человека. От православных епископ на покой Иоанн, намек на Иоанна Богослова, от католиков будущий римский папа Петр II, а пока что его фамилия Бар-Ионий, то есть опять-таки сын Ионин, намек, и от протестантов доктор Паули, то есть тоже с намеком на апостола Павла. Поскольку Антихрист – глава мирового правительства, которое находится в Иерусалиме, то во власти мирового правительства и Константинополь, и Тюбинген. Антихрист православных рассчитывает утешить тем, что в Константинополе будет организован Всемирный музей православной культуры с неограниченным финансированием. В Тюбингене будет организован также Всемирный институт свободного исследования священного писания, тоже с неограниченным финансированием. И у римского папского престола ему вернут все его исторические права и привилегии, как во времена Иннокентия III. Ну а дальше надо сказать, что значит по первому варианту Антихриста распознает старец Иоанн, потому что тот ходит в перчатках, а под перчатками у него окажутся когти.
Именно. Именно.
И вот такими баснями утешается. А по второму варианту Антихриста распознают евреи, которые поймут, что он не может быть мессией, потому что он даже не обрезан. Значит, по всей земле пойдет война против Антихриста, и его победят. И вот этими россказнями люди жили. Я еще застала живых людей и членов церкви, которые без всякой ссылки на Владимира Соловьева и никогда не слыхавшие его имени, вот это хозяйство пересказывали. Между прочим, тот же Владимир Соловьев, та же повесть об Антихристе, вошла в первый вариант «Жития Матронушки». Это уже потом Светозарский ее подчистил и все это дело выкинул. А в первый вариант все вошло. Именно. Кошмар. И существовала еще другая, так сказать, версия, другой корпус. Это уже ближайшие последователи Нилуса Сергея. Насчет того, что как только рухнет православный царь, так и придет Антихрист. Ну, последователи этой философемы, вот Михаил Молчанов, в новейшее время Назаров, тоже Михаил, переметнувшийся в карловачество. Словом, таких много. Итак, это значит главным образом сказки для верующих мирян.